Бесси посмотрела на мать. Лицо матери стало мертвенно-бледным. Казалось, что она готова упасть в обморок. Внезапно мать встала, взяла своего самого маленького ребенка на руки и вышла из комнаты. Младшие братья и сестры не обратили на всю эту перебранку почти никакого внимания. Миссис Блэр сама удивилась, что сделала это сегодня. Разве не происходит так почти всегда? Что сказала бы мисс Филдс, если бы она присутствовала при подобной сцене? Неужели она по-прежнему бы считала, что изменение таких отношений возможно без огня и землетрясения? Кто же был виноват? Почему они, семья Блэр, не могли жить все вместе в любви, мире и согласии, как семья Мюллер напротив? Или как семья Нобл в соседнем доме? У них тоже была куча детей, но там все шло как по маслу. И не было слышно ни одного громкого слова, не было ни споров, ни ссор. Когда мистер Нобл обращался к своей жене, он говорил «милая», а она называла его Чарли. А как их слушались дети? Но в чем же причина такого различия? Из-за чего у них все было по-другому? Когда все это кончится? И станет ли когда-нибудь лучше? Джон Блэр остался сиротой еще маленьким мальчиком, так как у него не было никого из близких родственников, но от отца осталось немного денег. Его приютила семья, согласившаяся принять его на воспитание за небольшую плату. Он получал еду, был прилично одет и регулярно посещал школу, но сверх этого никто из семьи не проявлял к нему ни малейшего интереса. Итак, маленький Джон Блэр вырос без любви и внимания. Так как он не доставлял своим приемным родителям никаких осложнений и хорошо успевал в школе, им никогда не приходило в голову, что Джону чего-то недостает. В 18 лет он оставил школу и своих приемных родителей и занялся своей профессиональной подготовкой. Он был прилежным и добросовестным и скоро завоевал доверие начальства. Свой досуг он часто проводил с молодыми людьми, которые, как они говорили про себя, в течение 6 дней вкалывали и поэтому имели право проводить воскресенье в свое удовольствие. Джон Блэр считал себя порядочным молодым человеком. Он был прилежен и не пил так много, как некоторые его одногодки. Он знал правила хорошего тона, никто не мог сказать о нем ничего плохого. Он вовремя платил за квартиру, и у него не было долгов. Лишь богослужения он посещал совсем редко. А к чему они? Разве он не был лучше, чем некоторые из тех, кто хотел походить на Христа? Между тем ему исполнилось около 30 лет. Так как он хорошо зарабатывал и поэтому всегда находил себе приличный пансион, он до сих пор не считал нужным жениться и обзавестись семьей. Но потом он познакомился с девушкой, в которую страстно влюбился. Когда же он сделал ей предложение, она отклонила его, потому что не могла ответить на его любовь. Это глубоко потрясло Джона Блэра. Вначале он думал, что не перенесет этот удар, он пытался скрыть свои чувства даже от своих друзей. Тем не менее, они скоро узнали об этом, и ему было очень не по себе, когда в разговорах с ними речь заходила о его неудаче. Джон должен был доказать себе, что он мужчина. Его уязвленная гордость побуждала его искать другую спутницу жизни и жениться на первой девушке, которая проявит к нему расположение. И этой девушкой оказалась Джоанна Трамбл. Джоанне тогда как раз исполнилось 17 лет. Она была из зажиточной фермерской семьи и выросла в сельской местности. Когда она познакомилась с Джоном Блэром, то сразу же почувствовала влечение к нему. Он был из города, на нем хорошо сидел костюм, держался он очень свободно и производил хорошее впечатление. Перспектива стать его женой, жить в красивом доме в большом городе и завести интересные знакомства показалась ей такой привлекательной, что она, не колеблясь, уступила его ухаживаниям. Отец Джоанны поинтересовался лишь финансовыми делами молодого человека. У ее же матери появились сильные опасения, когда она узнала, что их будущий зять мало интересовался религией и редко посещал богослужения. Она часто говорила об этом своему мужу и делилась беспокойством также и с дочерью. Но, увидев, что Джоанна приняла твердое решение, она в конце концов перестала возражать и согласилась на запланированный брак. Она не хотела, как сказала себе сама, мешать счастью своей дочери. Но ожидаемое счастье осталось только мечтой. Действительно, Джон Блэр привел свою молодую жену в красивый, хорошо обставленный дом. Но он никогда и не думал о том, чтобы предоставить ей жизнь знатной дамы со всеми удобствами и прелестями. Жена означала для него прежде всего домашнюю хозяйку, но его молодая жена не очень-то много понимала в ведении домашнего хозяйства, особенно в приготовлении пищи. В родительском доме она иногда готовила простые блюда для сельскохозяйственных рабочих, но когда нужно было приготовить что-нибудь особенное, этим занималась мама. Будучи холостяком, мистер Блэр всегда искал хороший пансион и привык все время видеть на столе хорошую вкусную пищу. Этого же он ждал и от своей молодой жены. Любовь помогла бы им преодолеть эти трудности, как она помогла уже многим молодым людям. Но у мистера Блэра отсутствовало терпение, рождаемое любовью. К этому добавлялось то, что Джоанна очутилась в совершенно непривычной для нее обстановке, и у нее не было ни одной знакомой, с которой она могла бы время от времени поговорить. Ее неудачи были ее единственными учителями. Однажды ее муж случайно обнаружил, что она бросила недопеченный пирог в мусоропровод. От этого он пришел в такое раздражение, что стал давать ей значительно меньше денег на содержание дома, а также на карманные расходы, чтобы она не стала расточительной. Так как он был намного старше, чем она, и намного опытней, то чувствовал в себе большое превосходство над женой и давал ей это понять. Он нашел, что Джоанна выглядела в городе не так достойно, как в деревенской обстановке. Среди горожан она казалась такой смущенной и робкой. Муж часто упрекал ее, что она суха и неотесана, и не находит общего языка с соседями. Тогда она еще больше замкнулась, и постепенно ее жизнь стала уединенной. Теперь Джон Блэр никогда не ходил на богослужение, и поскольку как раз по воскресеньям, когда он был дома, он проявлял особые требования к еде, то и у нее больше не было времени, чтобы пойти на богослужение. И по той же причине у нее не было возможности познакомиться с другими женщинами, которые могли бы ей помочь. Не прошло и года совместной супружеской жизни с Джоном Блэром, как Джоанна стала чувствовать себя несчастливой и разочарованной. Теперь она знала, что совершила ошибку, выйдя замуж. Сначала это ее просто огорчало, но затем она почувствовала к мужу неприязнь и с каждым днем становилась все озлобленней. Когда она родила своего первого ребенка, у нее появилась надежда, что в ее супружеской жизни что-нибудь изменится к лучшему – Но и эта надежда не оправдалась. К сожалению, в тот же год друг за другом умерли ее родители. И с того времени она вдвойне почувствовала свое одиночество. Джон Блэр едва находил время для своей семьи, потому что он должен был, как он подчеркивал, позаботиться о наследстве покойных родителей жены. После их смерти обнаружилось, что за фермой были значительные долги. Вследствие этого произошла не одна стычка с кредиторами, которые доставили мистеру Блэру много неприятностей. Его разочарование тестем давало ему повод пренебрежительно отзываться о родителях жены, когда они заговаривали о деньгах для хозяйственных нужд. Мистер Блэр постоянно повторял, что ее родители не оставили после себя ничего, кроме долгов. Дошло до того, что миссис Блэр предпочитала отказывать себе в самом необходимом, чем просить у мужа денег для неотложных личных покупок. Когда родились другие дети, она вынуждена была еще больше ограничить себя в расходах. Сама она большей частью носила лишь полинявшие, заштопанные платья и не придавала почти никакого значения своему внешнему виду. Ослабленная и изнуренная из-за переутомления, она часто болела и из дома выходила очень редко. Ее соседи почти никогда не видели ее. Ее единственным оружием против мужа был ее язык. Энергичная и темпераментная от природы, она часто поддавалась желанию сделать ему жизнь в доме невыносимой при помощи резких упреков и ядовитых замечаний. Таким образом, мистер Блэр и его жена, которые поклялись друг другу в любви и верности, прожили 15 лет в почти постоянной вражде. В первые годы супружеской жизни миссис Блэр еще надеялась на то, что ее дети, когда вырастут, со временем вознаградят ее за трудные, полные разочарований годы и проявят к ней сострадание и долгожданную любовь. Но постепенно рухнула и эта надежда, потому что с возрастом дети становились все более грубыми, непочтительными к ней и себелюбивыми. Когда Джоанна Блэр возмутилась из-за оскорбительных слов мужа и вышла из-за обеденного стола, она сделала это с твердым решением покончить с жизнью. Ее силы полностью иссякли, и она ясно ощущала это. Уже несколько дней и ночей у нее наряду с постоянной головной болью продолжалась и сильная зубная боль. К этому добавились осложнения после гриппа. Уже несколько раз ее неотступно преследовала мысль добровольно расстаться с жизнью. Но до сих пор ее каждый раз удерживала любовь к детям. И вот теперь она решилась осуществить свое намерение. Если она, как сказал ее муж, была проклятием его дома, тогда ей следовало покинуть этот дом навсегда. Если вина за всю несправедливость, за всю нищету в этой семье лежит на мне одной, я искуплю ее. Бесси посмотрела вслед матери, которая ушла на кухню. Она в полном отчаянии думала о том, как помочь матери. Почему в нашей семье все шиворот на выворот? Вновь и вновь размышляла Бесси. Но ей ничего не приходило в голову. Наконец, она сказала себе: «Я буду немного помогать маме. Тогда у отца окажется меньше поводов ругаться с мамой». И она пошла на кухню и принялась за работу. Скоро посуда была вымыта и расставлена, а кухня прибрана. Потом Бесси потеплее одела своих младших братьев и сестер и отправила их во двор погулять на солнце. Время от времени она наблюдала за мамой, потому что та разительно изменилась. Ее лицо было особенно бледным и неподвижным. Ее губы были плотно сжаты, а глаза лихорадочно блестели. Когда работа на кухне была закончена, Бесси сказала себе: «Ну, теперь мама может позволить себе немного отдохнуть после обеда, а мне наверняка разрешит пойти на миссионерское собрание». Но как раз в эту минуту отец заглянул в кухню и сказал: «На улице меня ждут друзья. Мы хотим покататься на санях, а потом поужинаем у нас». Он посмотрел на жену. Так как она ничего не ответила, он кивнул своей старшей дочери и направился через прихожую к входной двери. Бесси посмотрела ему вслед. Он выглядел очень элегантным в своей новой куртке и в теплой меховой шапке. «Как бессердечен отец», — подумала Бесси. «Неужели он не видит, как плохо чувствует себя мама? Видно, мне придется отказаться от сегодняшних планов. А что, если я все-таки попрошусь у мамы? Если я не пойду, тогда меня не примут в миссионерское общество, а в будущем я должна буду отказаться от участия в дружеских встречах и от интересных бесед о работе на миссионерском поприще. А если я попрошу маму, то она, конечно, лишь скажет: поступай, как хочешь. И скажет это обычным, неласковым тоном. Но я хочу положить начало переменам к лучшему». Вдруг Бесси была выведена из своих размышлений. Перед ней стояла мама и протягивала ей младшую сестренку со словами: «Бесси, возьми ребенка и постарайся, чтобы он не кричал. Мне нужно отдохнуть». Это было сказано и сделано так поспешно, что Бесси с удивлением посмотрела на маму. В следующее мгновение мама исчезла в спальной и заперла дверь изнутри. «Теперь я тут застряну», — была первая мысль Бесси, и ей захотелось от гнева и горькой обиды как следует потрясти сестренку, которая осталась у нее на руках. Но тотчас же она прогнала дурные мысли, пришедшие ей в голову, и занялась малышкой. Тут постучали в дверь. Когда Бесси открыла, она увидела нескольких подруг, которые зашли за ней, чтобы вместе пойти на миссионерское собрание. Бесси приветливо ответила: «К сожалению, я не могу пойти с вами. Моя мама больна, я должна позаботиться о маленькой сестренке». Когда подруги ушли, она какое-то время поиграла с малышкой. Когда та устала, Бесси села в кресло и усадила ее к себе на колени. Ей вспомнилась песня, которую она недавно пела. При этом она меньше думала о словах, чем о мелодии, которая ей всегда очень нравилась. Она запела чистым, прелестным голосом: «Иисус, дорогой мой Спаситель, дай приют на твоей груди, ибо воды ракочут все ближе, ибо грозы ждут впереди. Веди меня в жизненном плаванье вплоть до скончания пути. Там, лишь в небесной гавани, я смогу свою душу спасти». Миссис Блэр войдя в спальню, прежде всего обессиленно упала на кровать. Некоторое время спустя она немного приподнялась и остановила взгляд на маленькой аптечке на стене, где находился небольшой пузырек с морфием. Ее голова вновь упала на подушки. Она оставалась лежать еще несколько минут. Ей было так спокойно. Затем ей захотелось достать пузырек и выпить его содержимое. И никто не заподозрит, что она добровольно покончила с собой. Подумают, что я по недосмотру выпила от зубной боли слишком большую дозу. И как раз, когда она хотела открыть пузырек, до ее слуха донеслась песня. Она слышала не только мелодию, но и слова. Она ощутила каждое слово. И тут она опустила руку с пузырьком. Она знала эту песню еще с детства. Как часто ее мама пела эту песню. Ее мама. О, что бы сказала мама, если бы она узнала, что я собираюсь сделать. Джоанна Блэр дрожала всем телом, ставя пузырек назад в аптечку. Ее ноги отказывались служить ей, и она вновь упала на кровать. Она закрыла лицо обеими руками, и тут у нее на глазах выступили слезы. Наконец она разрыдалась. Она плакала и плакала так сильно, что содрогалось все тело. После того, как она немного успокоилась, на нее нахлынули воспоминания. Она видела себя веселой, беззаботной девочкой на родительской ферме под опекой матери. Какая противоположность ее нынешней жизни. И вот теперь она хотела совершить самоубийство. Ее всю затрясло. Для меня нет другого убежища. Я надеюсь лишь на тебя. Не оставь меня в трудностях. Господь мой, укрепи же меня. Лишь тебе я доверяюсь в страданиях. Силы зла меня не устрашат. Пусть мою беззащитную голову крылья славы твоей осенят. Так пела Бесси. Ее мать за запертой дверью сердцем принимала каждое слово. Бесси не представляла себе, какое миссионерское служение она совершила, пока убаюкивала песней свою сестренку. И она никогда не узнает, что ее пение удержало ее мать от самоубийства. «Господи, Господи, помилуй меня!» Слетела с губ несчастной женщины. Ее руки, которые в течение многих лет не складывались больше для молитвы, поднялись теперь вверх с мольбой, а ее душа, блуждавшая во тьме, молила Спасителя о милости. Джоанна Трамбл была набожной девочкой, наставляемая и направляемая пред лицом Господа Его словом. Она прожила молодые годы в радости. Затем она против своей совести связала свою жизнь с неверующим, в надежде, что ее любовь достаточно сильна, чтобы привести к Богу также и его. Но случилось иначе. Она разочаровалась в любви своего мужа. Ее благие намерения остаться после замужества верной своим религиозным принципам не осуществились. А затем она постепенно потеряла всякую опору. Сначала она забросила молитву. От непосильной работы ее руки всегда были так натружены, а голова так тяжела, что у нее не оставалось больше сил, чтобы в молитве вознести свою душу к Богу. Затем, когда год от года ее жизненное бремя стало увеличиваться, когда ее родители умерли, и она осталась одна со своими большими разочарованиями, горечью и унынием, всем убожеством своей жизни, ее сердце очерствело не только по отношению к мужу, который так разочаровал ее, но также и к Богу, который допустил все, что постигло ее. Вместо того, чтобы наконец смириться перед Богом и признать свою вину, вместо того, чтобы, несмотря на свое бедственное положение, крепко держаться своего Спасителя, который однажды понес за нее намного более тяжелый крест, вместо того, чтобы без конца просить его о силе и крепости и учиться у него терпению и кротости, она опустила руки, потеряла опору, которая могла быть ей утешением, и пошла по ложному пути, пока не достигла края пропасти, из которой нет возврата. Теперь она осознала свою ошибку, и как блудный сын, который возвратился к отцу, она признала: «Я согрешила против неба и перед тобою». Долгие годы она чувствовала лишь несправедливость по отношению к ней. Теперь до ее сознания ясно дошло, что ей никогда не было бы плохо в ее доме, если бы она была кроткой, вместо того, чтобы питать злобу, платить тем же самым, огрызаться на грубые слова и насмехаться над попреками. Она никогда не припадала к стопам своего Спасителя, чтобы поучиться у него отвечать добром на зло. Как благословенное пожелание, она восприняла последние слова песни, которую пела Бесси: «Милость, любовь, искупление – все в тебе, о Господь мой Иисус! Излечи и очисти от скверны, и к тебе я навеки вернусь». Еще долго после того, как замолкло пение, ее душа вела разговор с Богом. Джоанна Блэр встала с кровати укрепленная, чтобы снова нести бремя жизни, с надеждой в сердце, что Небесный Отец не только подарит ей необходимую силу, но также и облегчит хоть немного ее тяжелую судьбу. Когда миссис Блэр вошла в кухню, Бесси все еще сидела там, держа сестренку на коленях. «Дай мне малышку, Бетси. Она еще немного поспит в своей кроватке. Она так утомилась. Как я благодарна тебе, что ты позаботилась о ней. Жаль только, что из-за меня ты не смогла пойти на собрание. Может, сейчас ты хочешь пойти немного погулять на улице? Солнце еще светит». Голос матери звучал как-то иначе, чем обычно. Он не был ни любезным и раздраженным. Это придало Бесси решимости спросить у нее о том, что она уже давным-давно хотела узнать. Но сначала она ответила маме: «Я подержу малышку на коленях еще немного, пока она не выспится». А потом она спросила: «Мама, почему ты всегда называешь меня Бетси? Все другие зовут меня Бесси». Мать посмотрела на свою старшую дочь, а затем подсела к ней. «Знаешь, твое настоящее имя – Бетси Элвин». «Бетси Элвин? Но это совсем некрасивое имя». «Дитя мое», – объяснила мать, от усталости подпирая голову руками. «Мне жаль, что ты считаешь его некрасивым, но твое имя Бетси Элвин для меня многое значит. Это было имя моей матери. Я прекрасно помню ту минуту, когда решила дать тебе это имя. Я сидела под большой яблоней на ферме моего отца, а ты была у меня на коленях. Мой муж был непривычно ласков ко мне и отвез меня к моим родителям. Это было вскоре после твоего рождения. Я была еще очень слаба и нуждалась в отдыхе за городом. Тогда я не почувствовала, что это будет последнее посещение родного дома.